Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Четверг, 17:00. И мы вновь говорим на темы, которые интересуют наших подписчиков, а их немало. Различные сообщества сейчас транслируют эту программу в надежде услышать полезный совет, рекомендацию, может быть, чье-то мнение, написать вопрос нашим экспертам. И сегодня я с удовольствием представляю эксперта, которого поймать очень сложно, но вот слава богу, так получилось, и Анна Каргапольцева нашла возможность дать мне интервью. Сегодня, дорогие друзья, мы беседуем с президентом межрегиональной общественной организации социального предупреждения правонарушения «Выбор» Анна Каргапольцева. Сегодня в нашей студии президент этой организации. И тема нашей передачи «За порогом зоны». Анна, вы об этом знаете не понаслышке. Сколько лет вы занимаетесь этой работой, этим служением?
В декабре будет 20.
20 лет. И скажите, пожалуйста, вот за те годы вам ни разу не хотелось все бросить? Ведь это дело такое очень трудное, трудоемкое, я бы сказала, иногда неблагодарное.
Нет, я не помню такой ситуации, что мне хотя бы раз хотелось это бросить. Во-первых, это был мой сознательный выбор. Во-вторых, он подтверждался не раз тем, что я делаю. И когда ты делаешь любимое дело, вряд ли будет желание его бросить.
Я с огромным удовольствием поздравляю вас, Анна, с получением 4-го президентского гранта на вашу деятельность. О нем мы поговорим чуть позже. О 3 грантах можно сейчас вкратце рассказать, чему они были посвящены, каким темам?
Ну, президентские гранты – это такая государственная поддержка от правительства России, которая поддерживает социально значимые инициативы, то есть полезные инициативы для нашей страны. Первый проект мне поддержали на создание службы социального сопровождения. Суть проекта была в том, что наша команда работала в исправительных учреждениях, подготавливая осужденных к свободе. И после того, как заканчивалась их подготовка и наступал момент освобождения, мы их встречали и сопровождали по различным инстанциям, начиная от восстановления паспорта, заканчивая медицинской комиссией. Ну, это в 3 словах. Второй был президентский грант. Мы открыли кризисную квартиру для женщин, то есть женщины после освобождения получили временное жилье. А третий президентский грант был на работу общественной наблюдательной комиссии. Мы контролировали соблюдение прав человека в исправительных учреждениях и финансировали именно эту деятельность. И вот сейчас 4-й, я считаю, что в период пандемии он очень актуален, потому что не следует сейчас просто так освободившемуся здоровому человеку слоняться по улицам. Мы решили в поселке Ныроп, в самом отдаленном населенном пункте, где находятся 3 исправительных колонии, открыть ночлежку. По той простой причине, что это самый труднотранспортно доступный населенный пункт. И во время периода изоляции транспортное сообщение было нарушено, и много освободившихся вынуждены были просто ночевать на улице. Посмотрев на эту ситуацию, полиция обратилась к нам за помощью. И вот открыли мы, выкупили небольшой домик, создали там койко-места на 6 человек единовременно, которые могут быть там размещены. Попросили у государства поддержку на проведение туда воды, чтобы это уж не совсем были дикие условия. На постоянную покупку продуктов, чтобы освободившийся человек мог покушать, что-то взять с собой. Ну и те, которые совсем без перспективы постоянного какого-то места проживания, они могут остаться у нас от 3 месяцев до года. Там для них еще дополнительный перечень услуг, начиная от психолога, заканчивая курсами компьютерной грамотности.
Ну они же не бездельничают, они же что-то делают. Этот год, вот допустим, на самый долгий срок.
Я не поддерживаю идею, что человек, который находится на реабилитации, будет что-то физически делать в пользу мне, скажем так, или, допустим, даже организации. Я считаю, что такие инициативы стоит поддерживать именно государству, чтобы не было злоупотребления, коммерческой эксплуатации вот этих людей. Потому что я знаю, к своему сожалению, несколько таких организаций, которые злоупотребляют уязвимым положением освободившихся и строят на этом бизнес, называя его причем еще и социальным предпринимательством. Поэтому до тех пор, пока нет единой системы оценки, каковы должны быть центры реабилитации именно для этой категории граждан, я считаю, что мы не будем вводить такое понятие, как трудотерапия или какие-то трудовые вложения в нашу организацию.
Просто живут.
Просто живут, получают знания, общаются со мной или с нашей командой и потом уезжают к себе по назначению. Конечно же, они соблюдают правила, которые у нас есть. Это в первую очередь не навреди своему соседу, как в моральном плане, так и в физическом, разумеется. А так, в основном это учеба.
Можно сказать, что Пермский край, ведь вы же сегодня представляете Пермскую область, да? Он является пионером в этом направлении.
Нет, я так не думаю. Много регионов занимаются работой с осужденными и освободившимися, мы просто часть из них.
Но именно вот это, ночное пребывание временное, возможность людям переспать первые часы после взрыва.
Да, есть еще такие. Есть, я, к сожалению, не со всеми лично знакома, но вот совсем недавно в Москве прошла в общественной палате конференция, и там собирались руководители организаций, которые предоставляют в том числе и услугу ночного пребывания. Угу. И там, по-моему, было человек 200.
Три зоны, три исправительных учреждения. Ежедневно они могут освобождать не одного человека, а какую-то группу. Сколько может принять сразу ваш дом ночного пребывания?
Единовременно 6 человек. Ну, конечно, в таком количестве никто не освобождается. Дело в том, что прежде чем был написан проект, наши партнеры ГУФСИН России по Пермскому краю предоставили нам информацию, сколько человек и конкретно в какое время будут освобождаться. Поэтому у нас подсчитано все детально, и перезагруженности дома этого не будет.
Вы уже приняли первую партию?
Да, мы уже приняли 2 человек. Мы не можем показывать их фотографии, потому что это персональные данные участников проекта. Просто говорю вам устно. Один человек остановился у нас только на ночевку, потому что он ехал к своей семье. А другой человек оставался у нас неделю. Сейчас тоже уже направился к своей семье.
Скажите, пожалуйста, среди тех людей, которые планируют воспользоваться вашей помощью, это люди, у которых вообще нет социальных связей, или все-таки есть возможность там, поехать домой? Но я вот услышала уже, что один едет домой. То есть это
наша задача – помочь ему восстановить эти социальные связи, либо обрести новые. Конечно, мы ее не ставили как основную задачу проекта. Но я считаю правильным научить человека жить самостоятельно. Он не всегда сможет пользоваться услугами какого-то сопровождаемого проживания и какими-либо организациями. То есть ресурсы, они все-таки не бесконечны. Вот. И самое правильное, что необходимо человеку после освобождения, это научиться самостоятельности. У него вся жизнь впереди, и решения принимать ему всегда, решения непростые. Поэтому чем раньше он начнет это делать, тем лучше. А освобождаются у нас те, которые едут к нам в дом. Есть люди, которым действительно некуда поехать. И тогда мы уже должны с ними поработать посерьезней. А есть люди, которые просто хотят побыть в нашем обществе и приезжают к нам в гости.
Я читала на одной из ваших страниц, что вы помогаете осваивать интернет, потому что это сейчас очень важно. Даже вот просто позвонить, написать смс, сделать фотографию или включить навигатор. Вы это учите, да?
Да, у нас разработаны компьютерные курсы для базовых знаний, начиная от того, как включить вообще компьютер. А речь об интернете уже в последнюю очередь. Вот, это разработчик у нас Вячеслав. Он один из программистов международной компании Wargaming. Он по доброте душевной согласился нам помочь в этом вопросе, и он консультирует их лично. Благо, он сейчас гостит у нас и занимается этим вопросом.
Не так давно освободился один из моих знакомых, осужденный, который провел в местах лишения свободы 25 лет. То есть практически целую жизнь. И когда он освободился, его никто не встретил, и только, вот, слава Богу, он смог добраться благополучно до Украины, до дома, проехав от Новосибирска огромный путь. И очень часто родственники задают такой вопрос вот, к этой ситуации. А стоит ли встречать своих родных и близких, которые освобождаются из мест лишения свободы? Вот что скажете?
Я считаю, конечно, стоит. Во-первых, это очень ценно для человека, понимать, что его ждут и что его встречают. Это на самом деле очень ценно. Во-вторых, человек после, да даже после маленького срока отбывания наказания, он получает, пусть небольшую, но все же привычку, когда за него решают все вопросы. И ему так сразу же с первой секунды сложно принимать самостоятельные решения. Поэтому хорошо, если рядом будет поддержка близких, либо поддержка какой-либо сопровождающей организации.
Один из начальников управления нашей страны рассказал мне курьезный случай. Однажды у него освободился один из его подопечных, осужденный, который провел на местах лишения свободы очень много лет. И когда его освободили, утром начальник, придя на работу, увидел его у ворот учреждения. Тот стоял, чуть не плакал и говорил: «Возьмите меня обратно, я не знаю, как здесь жить». Сталкивались ли вы с такими курьезными ситуациями в своей практике?
И не раз сталкивалась. Как-то звонит мне судья нашего района, говорит: «Анна Вадимовна, у нас уже 2 недели под окнами здания суда стоит человек, явно освободившийся. Мы подходили к нему, спросили его документы. У него, кроме справки об освобождении, никаких документов при себе уже не было. Но, насколько мне известно, в основном паспортизированные люди освобождаются. То есть этот человек за 2 недели уже успел куда-то заложить свой паспорт. Выяснилось, что он вот освободился в Ныребе, и ехать ему было совершенно некуда. К сожалению, в центре реабилитации он не поехал. У нас тогда своего не было, в другой регион он не поехал. Но его, насколько я помню, приютило наше МВД. Нашли ему помещение для жилья, и он остался там жить.
На временное какое-то пребывание его?
Да, на временное. Дальше я не отслеживала его судьбу, конечно.
Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела в исправительных учреждениях Пермского края? С точки зрения вас, как общественного наблюдателя, вы человек, который знаете практически все. Вот в связи с пандемией, что усложнилось, что удалось, какие вопросы решить?
Я как общественный наблюдатель, конечно, информацию не могу в полном объеме распространять, но то, что касается карантинных ограничений, у нас, по крайней мере, в Пермском крае, есть послабление по карантину, то есть во многих учреждениях уже разрешены длительные свидания, краткосрочные, разумеется, передачи. Конечно, если будет вторая волна, все-таки колонии снова будут закрыты на карантин, но такого массового заражения все-таки избежать удалось.
Скажите, пожалуйста, а как осужденные переживают эти моменты? Вот как они эти несколько месяцев жили, с какими вопросами вам приходилось сталкиваться?
Они больше переживали за родственников, которые на свободе. То есть если кто-то звонил, они всегда интересовались, как происходит вообще, что происходит на свободе, штрафуют их родных или нет, как они передвигаются. То есть их этот вопрос очень сильно волновал. В то же время звонили родственники, и их тоже волновал вопрос, заболели там или не заболели.
Вам удавалось посещать исправительные учреждения, как вы это делаете регулярно?
Да, удавалось, но в максимальном обмундировании, скажем так, и средств индивидуальной защиты. Это бахилы, халаты, перчатки, маски, защитные экраны, шапочки, перчатки.
Ребята ходят в масках?
В колонии сотрудники ходят в масках, ребята нет.
Скажите мне, пожалуйста, сейчас проходит семинар, в котором вы принимаете участие. Вы находитесь сейчас в гостиничном номере, это видно. Скажите, пожалуйста, чему посвящена очередная вот такая конференция, в которой вам приходится принимать участие достаточно часто? И, насколько мне известно, там огромное количество журналистов, которые задают вам вопросы. Что это за конференция?
Вопросы, конечно, они мне не задают, потому что мы еще только первые полдня вместе, и мы все вместе приехали учиться. Просто я попала в такой коллектив, который состоит из 22 журналистов и меня, общественницы. И здесь в основном нас обучают отличию персональных данных, допустим, какой-то персональной информации. То есть нас учат тому, как работать с людьми в информационном пространстве, чтобы никоим образом не нарушить их права.
И не навредить, главное.
Разумеется.
Скажите, пожалуйста, вам так часто приходится посещать большие мероприятия, одно из которых проходило в Москве совсем недавно, и вас награждали. Что это было за событие?
Это была, я уже говорила, конференция для представителей общественных организаций, которые занимаются социализацией осужденных. Туда приехали представители из всех регионов, рассказывали об очень интересных проектах. Особенно я отметила проекты в сфере образования, очень хорошие, интересные. А награждали меня за личный вклад в работу по социализации осужденных.
Очень интересно узнать, что понравилось вам, какие проекты. Чуть подробнее можно узнать о их содержании и как они будут двигаться?
Проект по образованию, который мне понравился. Сейчас у нас в исправительных учреждениях все училища, ПТУ, которые при колониях, они, собственно, при колониях. А тот проект направлен на то, чтобы это светское учебное заведение со стороны посещало с востребованными профессиями исправительное учреждение. То есть осужденный уже не учится такой специальности, как кочегар, машинист котельных установок на дровах. Он учится какой-либо востребованной профессии. И, конечно, эта учеба пользуется спросом, и, соответственно, трудоустройство становится более возможным. Этот проект мне очень понравился.
Сейчас такое количество предлагаемых профессий по интернету, онлайн, работа фриланс. Скажите, пожалуйста, что-нибудь такое было предложено на данном мероприятии?
Нет, пока не рассматривается возможность пользоваться осужденным интернетом, по крайней мере, в свободном доступе. Поэтому не было таких проектов.
Что еще вы отметили? Я знаю, что вы всегда берете на заметку самые интересные идеи.
Мне кажется, я все даже не вспомню. Я записала себе, отметила интересную работу с инвалидами. У меня есть давно идея такая попробовать нашим инвалидам-колясочникам в Перми наладить какие-то взаимоотношения с высшими учебными заведениями, чтобы они могли получить ту профессию, которая сможет их прокормить после освобождения. Это не просто осужденные, это люди в какой-то определенной степени зависимы от других людей, от какой-либо помощи. И я познакомилась там с организациями, которые давно и крупномасштабно помогают инвалидам. Они не сталкивались сами с осужденными, но они готовы быть партнерами. Пригласили меня на обучение, так что это не последняя гостиница в моей жизни.
Скажите, пожалуйста, Анна, что касается президентских грантов, насколько трудно эти темы проходят, связанные с осужденными? вы можете уже судить об этом, потому что четвертый президентский грант на эту тему вы предлагаете?
Я не думаю, что какое-то пренебрежительное отношение именно к теме осужденных существует у фонда президентских грантов. Они для работы с осужденными выделили целый раздел, относятся к этому всегда внимательно. И многие поддерживают проекты не только нашего Пермского края. Некоторые регионы получают поддержку вообще регулярно. Дело все в том, что фонд президентских грантов финансирует значимые для страны инициативы. Преступность, она во многом появляется, рецидивная преступность, я имею в виду, она во многом спровоцирована социальной неустроенностью освободившегося. И поэтому, конечно же, такие проекты финансируются. Другой вопрос, что достаточно нужно потратить времени, чтобы научиться чисто технически оформлять эту заявку. Но все там настолько автоматизировано, что 2-3 заявки, и человек сможет делать это без посторонней помощи, делать это постоянно.
Буквально 2 дня тому назад мы разговаривали с группой моих знакомых по поводу президентских грантов. И я сказала, чтобы они обязательно посмотрели эту передачу, потому что один из вопросов, который всех волнует, новичков, которые хотят дебютировать в этом направлении. Скажите, пожалуйста, насколько сложно собрать этот пакет документов? Какие идеи? Вот вы можете поделиться уже как человек с огромным опытом этими знаниями с нашими новичками?
Никаких пакетов документов собирать не надо абсолютно. То есть там автоматизированная заявка. Что касается информации об организации, достаточно ввести несколько цифр ОГРН организации, это регистрационный номер, и дальше система на все заполняет автоматически. То есть настолько качественно разработан этот механизм. Другое дело, должна быть логическая связанность всего проекта. Должно быть сочетание и последовательность, и самого содержания проекта и плана этого проекта, то есть календарного плана, и соответствие всем этим моментам самого бюджета. То есть допускать ошибки здесь невозможно. Начинающая организация, которая никогда не писала, я советую писать, да, и не только я, сам фонд президентских грантов, у них есть обучающие курсы, которые бесплатны, которые доступны. Они советуют начинающим организациям писать небольшой грант в размере до 500 тысяч рублей.
Скажите, пожалуйста, когда вы делали первые шаги, вы совершали какие-то ошибки, вот чтобы избежать их? Что нужно сделать?
Да я вообще перфекционист. Для меня совершать ошибки – это просто смерти подобно. Я так боялась это все реализовывать, поэтому наш проект был признан полностью исполненным. Если бы мы совершили ошибку, нас, разумеется, наказали бы, я так думаю, поскольку мы сделали все хорошо.
Просто, наверное, возможность получить следующий грант была бы уже...
Конечно. Она была бы просто аннулирована навсегда.
И еще один вопрос, который чрезвычайно интересует моих знакомых и людей, которые хотят помогать осужденным в местах лишения свободы. Скажите, пожалуйста, а какие темы, вот на ваш взгляд, вы 20 лет проработали в этой системе, самые актуальные на сегодняшний день? Ведь, занимаясь одним, вы наверняка думаете о многих других проектах, которые просто физически не успеваете сделать. Вот что бы вы еще сделали?
Ну вот, знаете, каждый человек в колонии – это каждый отдельный проект. То есть очень сложно так сказать навскидку, что было бы полезно абсолютно всем. А в колонии всегда есть различные категории граждан. Есть люди, у которых есть серьезные проблемы с наркотиками, у кого-то с алкоголем, у кого-то семейное неблагополучие. Кто-то вообще всю жизнь в тюрьме просидел, это для него дом родной. У всех по-разному. И, конечно же, все эти темы востребованы. Просто что может организация представить для колонии? Тут, думаю, все-таки нужно самой организации думать о своих ресурсах, о своих специалистах. А так, я думаю, что в колонии любая информация со свободы будет полезна и интересна.
Скажите, пожалуйста, ваша общественная деятельность в чем заключается?
Наша общественная деятельность, у нас есть программа, которая включает в себя, первое, это интенсификация воспитательной работы с осужденными. В колониях мы работаем в непосредственном контакте. Дальше второй этап, у нас социальное сопровождение освободившихся. Третье – это предоставление временного жилья, если есть такая необходимость. И четвертое – это формирование здорового окружения. Поясню, мы пытаемся всегда поддерживать с ними контакты.
Они с удовольствием идут с вами на контакт?
Конечно, конечно.
Привыкают.
В колониях не все с удовольствием. Я имею в виду, что после того, когда они программу прошли, они стараются поддерживать с нами отношения тоже.
Один из ваших грантов, по-моему, третий, был посвящен теме, нет, второй, женской. Почему возникла такая идея? С чем вы столкнулись?
С чем столкнулись? У меня появилась женщина в команде. Она кандидат наук, врач-эндокринолог, преподаватель Института экономического вуза, доцент кафедры информационных технологий и торгового дела. У нас была цель не просто дать девочкам ночлег, но дать им мотивацию к самостоятельной жизни, опять же, к тому, чтобы они могли либо начать свое дело, либо какие-то маленькие шабашки, либо какое-то, ну, мотивационное отношение к тому, чтобы как-то дальнейшим образом развиваться. И вот эта вот женщина, наш уважаемый сотрудник, она провела обучающие семинары во всех женских исправительных колониях Пермского края, у нас их 5. Вот, и дополнительно была в безвозмездном пользовании у нас квартира, где 12 девушек смогли остаться на полгода.
А как складывается дальше их судьба? Вы не отмечаете вот эти моменты?
Мы стараемся отмечать, но сейчас мы под буквально 15 числа рассмотрение в городской администрации предоставление нам большого помещения в самой Перми для девушек, освободившихся. И сейчас мы будем просто расширять этот проект, потому что девушки как были, так они и есть, и нужно все равно им предоставлять жилье.
Отличается мужское служение от женского? Конечно, отличается.
С кем сложнее? Конечно, с женщинами сложнее. Женщины, они более многогранны, как личности. Вот у меня девушка в скорости освобождается. Она УАЗ-патриот, может разобрать по запчастям и собрать его обратно.
УАЗ-патриот?
Вот такие девушки-шедевры у нас.
Так ей, я думаю, сам Бог велел работать в автосервисе.
Посмотрим. Она сейчас в колонии, наладчик оборудования, достаточно сложного, швейного оборудования, современного оборудования. И вот я 11 числа буду у нее в колонии, передам ходатайственное письмо, чтобы ее освободили досрочно и отправили к нам.
Анна, я хочу напомнить нашим подписчикам, которые только что подключились, что сегодня у нас идет очень серьезный разговор на тему «А что же за порогом зоны?» происходит. И в качестве эксперта мы пригласили президента межрегиональной общественной организации социального предупреждения правонарушений «Выбор» Анну Каргапольцеву. Президент этой организации уже 20 лет посещает исправительные учреждения Пермского края и не только. И, как мне кажется, все больше и больше работы проявляется, да, Анна? Нагрузка большая. Вот что касается вас, как общественного деятеля.
Нагрузка, что касается колонии именно, она не чувствуется мною как большая. Но та нагрузка дополнительная, которая которая расходует мои силы на обучение, на поездки. Она, конечно, немного меня утомляет, но она компенсируется с лихвой тем, что я знакомлюсь с интересными людьми, которые всегда могут быть полезны, которые всегда проявляют участие и готовы оказывать какую-либо помощь.
А вам нужна какая-то помощь? Вот вы заговорили о членах команды. Есть ли у вас эта команда? Является ли она постоянной или временной? И как к вам прийти, если захочется помочь чем-то или оказывать какие-то услуги?
У нас есть команда. Но дело в том, что все члены нашей команды могут максимум раз в неделю посещать колонии, потому что они все работают. Не работаю только я. И, конечно, хотелось бы, чтобы людей было больше, поскольку колонии у нас 28, а команда всего 6 человек.
А что для этого нужно?
Попасть, чтобы в нашу команду? Ну, я думаю, что мы просто все должны понимать, что это именно наш человек, разделяющий наши ценности, разделяющий такое же ответственное отношение к людям и ни в коем случае не имеющий предубеждения против человека, преступления человека, готовым оказать ему помощь.
Для этого необходимо какое-то особенное образование. Экспертом в какой области эти люди должны являться?
Если сейчас... Мы приветствуем людей с образованием, потому что они в силу своих знаний всегда могут оказывать больший спектр услуг. Но основные члены команды у нас особенного какого-то образования не имеют, но они имеют завидное постоянство, что, на мой взгляд, не менее ценно, чем высокий уровень знаний.
В последнее время, когда я посещала учреждения и администрации, и ассоциации просили, приведите нам специалистов в той или иной области, например, врача Акулинского, эндокринологи, женские колонии, просто специалистов по женской.
Слышно.
Не слышно? Скажите, пожалуйста, какие специалисты больше всего востребованы сейчас? Кого вы ждете?
Специалисты в колонии востребованы всегда. Врачи, юристы и педагоги. Педагоги востребованы своим талантом, потому что сотрудники отделов воспитательной работы, они, безусловно, колоссальнейшую работу делают, и им всегда нужна поддержка. Чем больше хороших преподавателей, тем легче они выполняют свою основную задачу. Врачи, потому что, опять же, на мой взгляд, это все-таки недостаточность медицинского персонала. И чем больше врачей готовы будут давать какие-то консультации, тем проще осужденному будет уже прийти к своему врачу и сказать, допустим, вот мне бы хотелось проверить это или мне бы хотелось проверить это. И юристы – это, конечно же, юридическая и правовая помощь, потому что многие лишились своего жилья, пока отбывали наказание. Многим нужно помочь оформить ходатайство, какие бы то ни было. Вот я считаю, что эти три профессии очень востребованы у нас.
И не обязательно этот человек должен навыки для того, чтобы посещать
и справиться.
Просто он должен быть в своей области.
Нет, я еще раз повторюсь, мне главное, чтобы человек был надежный. Не так важно его образование, сколько важно, могут ли люди ему доверять, смогут ли люди ему доверять. Ведь ему достаточно будет один раз обмануть кого-нибудь в колонии, и больше этот человек мне в команде будет не нужен, потому что я не смогу его использовать.
Ну и, конечно, он должен соблюдать все заповеди колонии и правила.
Нет, он не должен соблюдать заповеди колонии, а он должен просто быть порядочным человеком. Не он равняется на колонию, а колония должна равняться на него, и он должен этому соответствовать.
Вы для меня являетесь таким ярким положительным примером взаимодействия с администрацией исправительного учреждения. Скажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете? Какие вы опросы вы решаете вместе? С чем к вам обращается УФСИН? Или вы можете подойти и решить вопрос?
Наше взаимодействие – это исключительно заслуга нашего ГУФСИН, потому что они терпеливы в отношении меня, ну и я стараюсь тоже никого не подводить. Я являюсь в некоторых колониях членом совета воспитателей отряда, членом административной комиссии. попечительского совета. Ну вот, и все.
А с какими вопросами администрация учреждений может обратиться к вам?
Да скорее я обращаюсь к ним с вопросами, потому что у них больше возможностей решить мои вопросы, нежели у меня решить их вопросы. У нас сейчас, буквально позавчера, открылся первый в России исправительный центр на базе бизнес-структуры. Я еще не была, не видела, но для меня это, например, очень интересно.
Я тоже очень интересно, и хотелось бы услышать ваши впечатления, когда вы его посетите.
Я когда посещу, конечно, я обязательно напишу об этом в интернете. Но я считаю, что наш территориальный орган во многом является передовым. Недавно у нас один начальник колонии спас жизнь человеку. И много достойных офицеров у нас есть. И мне на самом деле приятно работать с таким коллективом.
Что это за случай со спасением жизни? Что случилось?
Начальник колонии вместе с врачом этого же учреждения ехали с утра, видимо, после смены, и на дороге случилась авария, то есть два больших груза столкнулись между собой. Я в группе у себя писала, и, в общем, начальник колонии затушил пожар этих двух машин, и они спасли оттуда человека, который не мог выбраться из машины сам.
Настоящие герои.
Да.
Я очень люблю нашу систему уголовно-исполнительную, потому что за годы моей работы там, я встретила очень много достойных людей, офицеров, которые помогали мне и учили меня, как вести себя в моем направлении творчества с осужденными. Скажите, пожалуйста, а вы не проводите семинары для тех новичков, которые готовятся к служению или работе в зоне?
Нет, для этого у нас есть институт в СИН России, который расположен в Перми, и они этим занимаются, мы не имеем таких возможностей.
Вы взаимодействуете с институтом?
Нет, нет.
Вам уже, Анна, мне кажется, преподавать нужно, ведь такой опыт вы собрали за эти долгие годы.
Да, мне просто уже некогда дополнительно с кем-то взаимодействовать. В том числе такое огромное количество студентов, ведь воспитание – это такая ответственность. Совсем недавно в СИН России проводил акцию, посвященную роману Толстого «Воскресенье». И вот завершающий день, это была общероссийская акция, они объехали все колонии во всей стране, и завершающий день этой акции проходил в Пермском институте в СИН. И очень хорошо тогда сотрудник СИН России сказал о том, что литературные герои – это как раз тот самый пример для подражания, который так необходим осужденным. И, как выяснилось, среди студентов там совсем молодые мальчики были, юноши, которые прочитали этот роман.
В период пандемии чем вам придется заниматься? Если вот сейчас послабление, вдруг волна вторая, чем вы будете заниматься, учитывая уроки первой волны?
Я еще больше потрачу времени на сортировку своих документов, которые были отложены еще лет 5, там 7 назад. И, конечно же, на написание новых проектов, потому что это чудесное время. Нет, я не говорю, что пандемия – это чудесно. Я говорю о том, что когда мое время высвобождается, я могу делать еще что-то.
Не хотелось бы сейчас какие-то секреты раскрывать, хотя, впрочем, это, наверное, не секрет, а дело благое. Но что за планы, какие проекты вы мечтаете реализовать?
Я сейчас пишу проект о предупреждении трудовой эксплуатации освободившихся в центрах реабилитации, в центрах стационарной реабилитации.
Это то, о чем вы сказали?
Да, это то, о чем я сказала. Эта тема меня беспокоит. Я вижу много крайностей, и мне хотелось бы, чтобы государство подсказало мне механизм, каким образом можно выявить такие организации, каким образом можно повлиять на то, чтобы они пересмотрели какие-то действия. Я-то со своей стороны понимаю, что чем больше мы предоставляем рабочих мест и мест проживания для освободившихся, тем лучше. Но мне как человеку Мне хотелось бы, чтобы были какие-то злоупотребления. А частные приюты, они выпадают из правового поля и из-под контроля надзорных органов.
Вы сталкивались уже вот с итогами вот этих неправоправных органов?
Да, я сталкивалась с одной организацией, которая как бы трудоустраивала освободившихся по 400 рублей в день. И, соответственно, даже этих 400 рублей эти освободившиеся не видели, они шли их бригадиру в карман.
А как человеку, освободившемуся, какой можно дать совет не попасть в подобную ситуацию?
Ведь предложение... Предложение много. Действительно, нужно узнать что-то об этой организации, нужно посоветоваться, в первую очередь, с воспитателями того же учреждения, поскольку они большей информацией все-таки обладают. И если уже случилось так, что он туда попал, ни в коем случае не отдавать никому свой паспорт. И заранее проверять, есть ли возможность покинуть это учреждение, на каких основаниях.
Но чаще всего получается так, что люди обездоленные, растерявшиеся, выйдя на свободу, делая первые шаги, они действительно отдают все свои документы, их приютили, накормили, спать уложили, они начинают расслабляться, и вот здесь вот может произойти какая-то критическая ситуация. Тобой могут воспользоваться, просто попадаешь в некое такое, простите за выражение, рабство.
Да, абсолютно правильно вы заметили, это именно так и называется, поэтому этот момент меня глубоко возмущает, и на эту тему будет посвящен следующий проект. Конечно, будет зависеть от фонда президентских грантов, как они считают, стоит его одобрить или нет, ну и с моей стороны, насколько грамотно технически я это все оформлю. И даже если он не победит в этом конкурсе, я буду продолжать подавать его до тех пор, пока он не победит.
Анна, простите меня, вы хотите разгромить эти организации, ну, псевдоорганизации, или хотите им предложить какой-то интересный формат, которым они могут воспользоваться?
В этом проекте у меня предусмотрен семинар, несколькодневный, для представителей всех желающих некоммерческих организаций, где ведущие специалисты и эксперты в области права и педагогики будут им предлагать другой формат работы. И после того, когда они пройдут обучение, будет составлен реестр благонадежных организаций и передан как раз в территориальный орган управления.
Скажите, пожалуйста, исправительные учреждения предоставляют освобождающимся гражданам какие-то данные, адреса или название организации, куда они могут пойти?
Да, конечно. Есть группа социальной защиты, которая работает в этом направлении, и она предоставляет все данные осужденному, куда он может обратиться. К сожалению, у них информация не настолько объемна, но этот вопрос решаем, достаточно легко решаем.
Один из вопросов, который написал наш подписчик, может быть, он покажется несколько наивным, но тем не менее, скажите мне, пожалуйста, Анна, может быть, и вы с этим сталкивались, должен ли освобождающийся человек сидеть 2 недели на карантине, прежде чем поехать домой?
На каком карантине?
Ну, карантин от... Вот в свете последних событий пандемии, должен ли освободившийся человек 2 недели где-то отсидеться, прежде чем появиться дома?
Нет, нет. Дело все в том, что в колонии очень малы случаи заражения коронавирусом, и я не вижу смысла его 2-недельной изоляции после колонии. Скорее надо его беречь от окружающего свободного мира, где гораздо более обширно гуляет инфекция.
Какие меры предосторожности можно посоветовать нашим ребятам, которые освобождаются, ну, допустим, завтра, послезавтра, как нужно добираться до дома для того, чтобы не заболеть?
Все те же самые меры, которые советует Минздрав. Санитайзеры, маски, перчатки, стараться как можно меньше телесных контактов, то есть пожатие за руку, обнимание и так далее. Аккуратно сел в автобус, спокойно, ни с кем не общаясь, доехал до дома. А лучше, если родственники на машине встретили и увезли, у кого есть такая возможность.
Ну и если вы питаетесь в общежитии, конечно, лучше всего пользоваться одноразовой посудой.
Разумеется.
Один из наших подписчиков пишет: «У меня брат умер на улице в 2000 году. Никто никогда не помогает заблудившимся зэкам». Но это сейчас не так. Сейчас есть возможность, хотя, конечно, и крайности бывают, есть возможность обращаться в организацию. Вот и сегодня я пригласила Анну, потому что она помогает освобождающимся. Анна, скажите, пожалуйста, а как вам попасть или как вас найти, если вдруг у кого-то возникнут проблемы?
Помогаю не только я. У нас в Пермском крае все организации такого толка дружат между собой. И вот совсем молодая у нас есть организация, называется «Территория передышки». Это для тех, кто замерзает на улице. Они оказывают помощь вот низкопороговую, скажем так. То есть человек прямо с улицы может к ним прийти, сказать, в чем у него проблема. У них нет на сегодняшний день возможности устроить ему проживание какое-то, но дневное помещение у них есть. Хорошее, качественно оборудованное. У них есть штат специалистов, которые помогут ему восстановить документы достаточно быстро, которые соберут денег на то, для того, чтобы купить ему билет домой, которые выдадут ему одежду теплую по сезону и которые снабдят его продуктовым набором. Удивительная организация, быстро развивающаяся и очень востребованная.
И все-таки такие дебаты в социальных сетях сейчас идут по поводу нашей беседы. И вот одна из подписчиц, Алена, говорит: «Ну, собирайте всех, а я как налогоплательщик честный, ну, еще кого-то должна кормить». Конечно, Алена, вас никто не призывает к тому, чтобы кормить освобождающихся осужденных, но если не помочь человеку, он может совершить преступление. Это совершается еще с учетом того, что это профилактика преступности. Анна, подтвердите мои слова, поддержите меня, пожалуйста. Это же вы
делаете. Вот сейчас на конференции в Москве в общественной палате как раз и стоял вопрос о том, что преступность как таковая – это не проблема преступников, это проблема свободного общества. И все, что делают некоммерческие организации, они делают в первую очередь для мирного населения, чтобы они не стали жертвами преступлений. Потому что статистика у нас говорит о том, что рецидивная преступность до сих пор остается самой высокой. И если сейчас не решить те проблемы, которого люди совершают рецидив, пострадают именно те люди, которые являются добросовестными налогоплательщиками и честными гражданами.
Мы не призываем вас приглашать к себе в квартиру, Алена, осужденного, отдавать ему какие-то вещи, кормить, поить.
Более того, ни в коем случае этого не надо делать.
Да. В этом случае, если вы хотите, вдруг сердце вам подсказало кому-то помочь, отправьте его лучше по адресу того центра, который этим занимается профессионально. И там люди справятся с этим действительно так, как нужно. У нас осталось 2 минуты, и я еще раз представлю нашу гостью, которой вы, дорогие друзья, наверняка захотите задать вопросы. Я вижу это по сообщениям подписчиков. Сегодня в качестве эксперта нашей программы присутствовал президент межрегиональной общественной организации социального предупреждения «Правонарушение и выбор» Анна Каргапольцева, который вот уже 20 лет служит людям, которым нужна помощь, и они оказались в сложной жизненной ситуации. Анна, ваши пожелания нашим подписчикам какие будут? Вы знаете
даже. Мне всегда бы хотелось, чтобы наше общество немного отказалось. Я понимаю, что это сложно, да, на сегодняшнем этапе, но хотя бы сделала первые шаги, чтобы не стигматизировать как-то людей, которые отбывали наказание. Потому что совсем могут справиться помогающие организации. Но с мнением общественности это очень сложно. И если есть такая у людей возможность хотя бы быть, ну, хотя бы на капельку проявлять сочувствие, то постарайтесь это сделать.
Это действительно очень сложно. Я это знаю по своему опыту. Но благое дело, которое делает сейчас Анна и ее команда, и люди, подобные им, действительно, может быть, сократит количество преступлений в нашей стране. Мы будем все добрее. Спасибо вам большое, Анна, за участие. У вас впереди 2 дня конференции. Да? Хороших дней. И, конечно, мы ждем вас с новостями, с идеями. Рассказывайте о вашем опыте, он бесценен. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Короткое свидание. авторский проект Натальи Прониной.